«Великий Хронос!» — вполголоса отозвался Юджин и даже слегка вильнул рулем. Остальные им промолчали. Петька, конечно, ничего не понял и вдруг насупленно поинтересовался.
«А там, куда мы едем, кто-нибудь есть?»
«Да, там тетя Карина».
«А куртку там снимать не надо?»
«Елки-палки!» — охнул я. «В самом деле, что скажет хозяйка, когда я привезу мальчишку, на котором кроме моей куртки ни лоскуточка? Эй, братцы, можно где-нибудь сейчас купить одежду для мальчишки? Петьке нужен фрак и панталоны, чтобы представиться мадам Карине. У Полоста я его забрал. В натуральном виде». «Делов-то», — сказал Митя. «Юджин, сверни на Изумрудную». С безлюдной, слабо освещенной улицы мы выскочили на шумную Изумрудную. Здесь огни и рекламные вспышки, словно оправдывая название, сияли в основном зеленым светом. Юджин остановил машину у похожего на громадный, освещенный изнутри аквариум универмага. Это был магазин «Пиноккио», о чем сообщала огненная надпись. Она искрилась и бегала вокруг фигуры длинноносого человечка. Петька выбрался из машины и задрал на рекламу голову. Кажется, забыл обо всем. Ничего похожего он не видел в своем древнем и захолустном Старотополе. Вся эта иллюминация обрушилась на него неожиданной сказкой. Мы с Митей взяли его за руки. Несмотря на поздний час, народу в магазине было немало, в том числе и взрослых с детьми. Увидев мальчишек в таких же, как у него, куртках, Петька перестал испуганно ежиться и вертел головой. Было на что посмотреть пацану из районной глуши прошлого века. Кружились под потолком звездолеты, компания электронных клоунов играла на флейтах и барабанах, эскалаторы, переливаясь огоньками, несли на этажи пестро одетых людей. Какие-то цветные конструкции рассыпались на кубики, зажигали громадные цифры и складывались в мозаики. Совершенно настоящий зеленый динозавр выплевывал в прохожих разноцветные воздушные шарики. А Пиноккио сидел у динозавра на шее и махал тонкими ногами в остроконечных башмаках. Башмаки время от времени срывались с ног, но не долетали до пола, а взрывались над головами покупателей яркими фейерверками. Признаться, я и сам глазел кругом, как дитя. В мое время, перед уходом иглы, таких чудес тут еще не было. Один Митя остался деловитым. Взглядом закройщика, поглядывая на Петьку, он набирал на пультах комбинацию цифр и ловко подхватывал пакеты, которые падали из небольших овальных люков. Над люками не забывала зажигаться надпись «Спасибо, приходите снова». Потом пришли мы к примерочной кабине. В кабину Петька нас решительно не пустил. Но через минуту, уже в трусиках и майке, высунулся и виноват сказал.
«Как тут это?»
Он вертел в руках тетратканевую безрукавку со спутанной шнуровкой. Митя ловко помог ему одеться и застегнуть на ногах магнитные пряжки сандалий. Объяснил мне с удовольствием. «Не забыл еще, как облачаться в школьную амуницию». Петька пощупал блестящие клепки на шортиках, подергал шнуровку. Недоверчиво поднял глаза.
«Вот что ли, вот в таком в школу ходят?»
«Именно», — лаконично отозвался Митя. «А у вас?»
«Какая-то заграничность. Задразнили бы».
«Черт меня дернул за язык. Еще бы, особенно вредные нохря». Петька метнул в меня испуганный взгляд и съежился. Будто от нового страха. Когда шли обратно, он уже не смотрел по сторонам. И в машине молчал. А я проклинал себя и не знал, что сказать. И вдруг Петька всхлипнул. «Ты что, петушок?» — дернулся я. Он сказал со звонким отчаянием.
«Я так не могу! Объясните мне все! Что вы в загадки играете?»
Митя быстро обернулся ко мне. «Питвик, надо объяснить. Иначе он перегорит, он весь на нервах. Это я как врач говорю. Юджин, останови». Машина остановилась. Мы были на каком-то пустом окраинном бульваре. У дороги стояли кипарисы, за ними была набережная. «Вам лучше бы пройтись пешком», — посоветовал Митя непривычно строгим докторским тоном. Я вдруг опять как бы подключился к Петькиным нервам. Ощутил всю его тревогу, смятение, непонимание. «Ну, пойдем, петушок». Мы вышли под свет зеленоватого фонаря. Петька посопел, повертел головой и неожиданно показал подбородком в сторону набережной.
«Там море, да?»
«Да». Он шмыгнул носом.
«А можно мы пойдем туда?»
«Ребят, вы уж подождите нас немного. С полчасика», — виновато попросил я. «Да уж подождем», — хмыкнул Юджин. Мы прямо сквозь кусты выбрались к парапету. Море было темным, в нем лишь изредка мелькали огоньки, и слева на мысу вспыхивала каждые 3 секунды белая звезда маяка. Сильно пахло водорослями. И опять я услышал трели неуемных цикад. От каменной площадки вели вниз крутые ступени. Фонарь издалека высвечивал там нагромождение прибрежных камней. Иногда накатывали из тьмы еле заметные пенные гребешки.
«Давайте спустимся», — прошептал Петька.
Я взял его за руку. Мы пошли по ступеням, а потом пробрались почти к самой воде. Устроились на плоском камне. Петька охватил коленки, придвинулся ко мне плечом, помолчал и опять шепотом сказал.
«Ну?»
«Что?»
«Говорите».
Здесь, в тишине и сумраке, на меня навалилось ощущение тяжкой нереальности. До этой минуты я в суете и хлопотах о Петьке почти забыл, кто он такой. Казалось, просто мальчишка, ну, вроде неожиданно свалившегося на голову родственника. А теперь неровно забухало сердце. Нас было здесь двое, и каждый был я. И все же он был маленький, а я взрослый дядька. И я отвечал за мальчишку. Я начал сбивчиво, хрипловато даже. «Вот что, Петя, ты должен постараться ничему не удивляться».
«Ладно»,
— покладисто вздохнул он. «Ты слышал что-нибудь о машине времени? Да, ты ведь читал про нее Герберт Уэллс, я знаю». Он прошептал с явным предчувствием.
«Ну? И что?»
«Ну и вот, этот Полос, он такую штуку смастерил». Петька дернулся и задал вопрос, совсем для меня неожиданный.
«Зачем?»
«Ну, например, чтобы вытаскивать из прошлого таких вот талантливых певцов и заставлять их петь со своим хором. Он очень любит пение мальчиков».
«И для этого построил машину?»
Почти весело и как-то по-домашнему изумился Петька.
«Ну да, судя по всему, он сумасшедший».
«Разве бывают сумасшедшие изобретатели?»
«Сколько угодно», — мрачно сказал я. «И плохо, когда они мерзавцы».
«И...»
— Петька наконец понял, притиснулся ко мне плечом.
«Он, значит, и меня, да?»
«Ну да, петушок».
«Но...» — выдохнул он неуверенно. «Так ведь не бывает».
«В это трудно поверить, но это случилось. Никуда не денешься. Завтра проснешься и увидишь, что это не сон».
Он повозился, зябко потер ноги и прошептал.
«Значит, я попал в будущее?»
«Да».
Он повозился опять и вдруг задумчиво и тихо возразил.
«Нет, наверное, это не Полос сделал. Наверное, это я сам, когда скрестились рельсы».
Я не понял, но допытываться не стал. Главное, чтобы он скорее примирился с неизбежным. Я сказал неуверенно.
«Между прочим, здесь не так уж плохо».
Он спустил с камня ноги и толчком повернулся ко мне.
«Уже построили коммунизм, да?»
«Ну, это не совсем так называется, но здесь есть на что посмотреть и порадоваться».